«Утренняя смена».
Как это здорово и как это приятно, когда гости, которых ждешь с нетерпением, не опаздывают, не задерживаются, а приезжают вовремя, в хорошем настроении. И вообще сразу как-то атмосфера в студии совсем другая. Гарик Иванович, здравствуйте.
Здрасте, здрасте, здрасте все, кто нас слушает.
Игорь Иванович Сукачев в студии нашего радио, в эфире второй смены. И не просто так, надо сказать, а по поводу. Игорь Иванович у нас уже был в гостях, но как-то вот больше как, ну точнее не больше, а совсем можно сказать, как музыкант. Сегодня мы представляем вам Игоря Ивановича Сукачева как театрального режиссера. Ну то есть как режиссера кино. Уже, в общем, все прекрасно Игоря Ивановича представляют. Но вот что касается театрального режиссера, это все-таки первый опыт, да, такой работы именно с театральными актерами. И вот, как сказать, вживую, да? Можно так сказать?
Да, второй опыт.
Второй даже? Значит, я что-то плохо подготовил.
У меня имеется даже «Чайка» премия. Это было давно, 15 лет назад. Мы поставили вместе с Михаилом Олеговичем Ефремовым в Амхате Чеховском спектакль, который назывался «Злодейка» или «Крик дельфина» по пьесе Ивана Охлобыстина.
Ну, то есть это была вся компания была премьера. В сборе, в общем, да.
Да, это была очень громкая премьера.
Но здесь вы единоличный режиссер, насколько я понимаю.
Да.
Или Михаил Олегович вторгается?
Нет, именно тогда я и сказал Михаилу Олеговичу, ты знаешь что, Миша, ты не Станиславский, а я не Немирович Данченко. Это была шутка, да. Но тогда мы делали это вместе, да, вдвоем. А сейчас, да, вот за долгие-долгие годы, это первый опыт в театре, в «Современнике», в репертуарном, в знаменитом, великом театре.
Я так... А вообще с чего все началось? Вот так вот, вот эта идея поставить спектакль. Это все-таки, насколько я читала, вам пьесу Майка Пейкера принес именно Михаил Олегович Ефремов.
Да, но там на самом деле началось несколько раньше. Это все, наверное, года 3 назад, когда я уже заканчивал «Дом солнца». Галина Борисовна Волчек захотела, чтобы я поставил спектакль как режиссер в театре «Современник» на главной сцене. И у меня даже была пьеса, которую мне театр предоставил. И я так начал ее читать, но у меня не срослось с тем, что мне пьеса не очень понравилась. Вот. Ну а дальше титр, прошло немножко времени, и в руках театра, точнее, Евгении Кузнецовой, зав. Литературной частью «Современника», оказалась пьеса «Дисфункционала» Майка Пейкера, которая была переведена на русский язык, и она ей понравилась сразу. Дальше она показала ее Галине Борисовне. Галина Борисовна, вот такой, наверное, огромный спектр чувств у нее пронесся, потому что такая крайне неожиданная пьеса для русского драматического театра. И дальше, как я понимаю, они встретились с Мишей Ефремовым, ну, потому что Галина Борисовна относится к Михаилу Олеговичу как к своему ребенку, справедливо, потому что он вырос в «Современнике», папа его был организатором театра «Современника», он дитя «Современника». И они сказали, что вот не поговоришь ли ты с Гариком на тему «Вот мы сейчас тебе дадим эту пьесу, прочти, если она ему понравится, ну, если тебя как-то, ты ему донеси, пожалуйста». Вот Миша прочел, позвонил мне и сказал, ты знаешь, вот есть эта пьеса.
Донес.
Да, дальше мне театр просто переслал эту пьесу, я ее прочел, потом прочел сразу же второй раз, ну вот прочел и сразу же стал читать второй раз. Прочел ее дважды, и, ну, это было уже ночью, а на утро я позвонил, сказал, отлично, я буду ставить эту работу, она мне нравится.
То есть сразу что-то начало вырисовываться, да?
Стала вырисовываться совсем простая штука. Я с этим материалом не сталкивался никогда, ничего подобного не делал, ничего подобного в нашем, по крайней мере, театре не видел. Ну, я очень не хочу говорить профессиональные вещи, которые слушателям вообще будут непонятны. Она просто, безусловно, для меня была интересна. И я понял, что она, безусловно, будет интересна и публике. Вот,
ну,
и все.
Так, если грубо сказать, это пьеса о людях, которые в молодости играли панк-рок, и теперь они собираются и решают как-то тряхнуть стариной вроде бы.
Нет,
да,
не совсем еще... так. В двух словах все совсем просто. Это молодые ребята, они англичане. Эта группа распалась в 76-м году. Этому предшествовали там определенные трагические обстоятельства. И прошло 26 лет, и одна крупнейшая американская компания, которая делает новые кредитные карты, нашла одну из их песен, им понравился припев, они решили приобрести припев для продвижения вот этой мега-карты. И для этого решили найти эту группу и сделать презентацию у себя в Америке.
Uh-huh.
И через 26 лет собираются эти люди, которые не виделись 26 лет вообще. Жизнь их не очень-то сложилась и так далее. И опять становятся вот этой рок-группой. Ну, в общем, все, так как это драма, ничем хорошим это не заканчивается. Я вам в двух словах просто рассказал, о чем все это дело. Но артисты, я просто перечислю их, это Михаил Ефремов, который лидер-вокалист этой команды. Это... А Дмитрий Певцов, который играет на гитаре, это Василий Мищенко, который барабанщик этой группы, и Маша Евстигнеева-Селянская, которая бас-гитаристка этой группы. Они играют по-настоящему. Они играют у нас по-настоящему на сцене, живьем. Они играли, между прочим, первое выступление этой группы, «Дисфункционалы», было здесь, в Москве, в «Арене». При огромном стечении людей на концерте нашей группы руководил вообще всем этим процессом Чача Иванов и Илья Спирин, его гитарист, очень много для этого сделал. И мои ребята учили их играть на инструментах, потому что никто играть вообще не умел. Дима Певцов умеет играть на акустической гитаре, но для тех, кто играет на электрогитарах, понятно, что акустическая гитара и электрогитара — это вообще два разных абсолютно инструмента. Они здорово врезают. В общем, сейчас, по-моему, у Чачи появились какие-то виды на совместные выступления. Ну, вы увидите все это сами. Можно увидеть клип в интернете. Он уже висит.
Вообще, для того, чтобы играть панк, мне кажется, вообще не нужно ничего уметь. Ни играть, ни петь. Чем меньше у тебя слуха, тем лучше. Если вспоминать Сид Вишерса...
Панк — это прежде всего энергия. Да, Сид Вишерс совершенно не умел играть на бас-гитаре. Это правда. Вот, но зато это не отменяет того, что он один из богов рок-н-ролла.
Это, конечно, да. А
и Сид, и Нэнси.
А если ваше, если вот ваше отношение к панк-року, хотелось бы узнать, да, все-таки бригада С, неприкасаемые, никогда не играли вот панк-рок, правда ведь? То есть
правда,
это всегда были люди профессиональные, это всегда были люди, которые, ну совсем, конечно, разные.
Ну, другую музыку, да.
Да, совсем другую музыку. Да. Почему все-таки вот, вы слушали когда-нибудь ведь наверняка панк, да?
Ну, конечно, слушал, конечно. Когда он появился, в 76-м году я услышал слово панк. И в 76-м же году у меня был из мажорской семьи товарищ, сын дипломатов, но он давно уже умер. И папаша с мамашей ему привозили и пластинки, и журналы. И вот в 76-м году я увидел журнал сначала, даже не слыша музыки, он так и назывался, это английский журнал «Панк».
Uh-huh.
Я увидел этот журнал, его прочел и увидел этих вот людей. Надо не забывать, это были еще хиппистские времена, длинных волос. Это было очень дикое зрелище.
Но вот панк...
И меня это заинтересовало. В 77-м я уже слушал, потому что уже и «Голос Америки», и BBC прежде всего крутили. Sex Pistols,
Funky,
The Clash там и так далее.
Да, помимо того, что это такая сумасшедшая энергетика, это же, в общем, и некая агрессия такая, что их от хиппи отличало, да? Хиппи,
да,
они, в общем, проповедовали цветы, любовь и все,
да,
такое прочее.
Верно.
А панки все-таки были безумно агрессивны.
Так и должно было быть. На смену одной идеи пришла совершенно другая идея. Потому
так
что первая не сработала. Ну, любая идея разрушительная, потому что, ну, простите, для того, чтобы родился новый цветочек, прежний ты должен умереть. Так устроен этот мир, мы живем в этом мире. Любая революция разрушает, созидает, да? Или даже эволюция разрушает, созидает. Но это доказывает просто физическое существование этого мира. Это вполне логично.
Цикл заканчивается, да.
Безусловно.
Но все-таки, я так понимаю, что панк-роком вы не прониклись настолько, чтобы начать его тоже играть, да?
Нет, нет. Мне это было интересно, это было прикольно. Я стал слушать. Но, знаете, вот так как я все-таки с детства, с очень раннего детства, да, меня учили музыке и вполне себе академически, да, вот, а дальше я стал увлекаться рок-музыкой другого рода, да, с 12 лет. И прежде всего там меня привлекала музыка психоделическая, то для меня это было простовато.
Грязновато просто.
Не грязновато, а несколько простовато. То есть, но это не говорит о том... Я просто другой и иначе устроен. Понимаете, вот один человек любит одну музыку, другой любит другую музыку. Вот и все. Каждый по-своему устроен.
А вам не кажется, что вот, допустим, в русском панк-роке есть некая доля лукавства? Потому что, ну, если брать, допустим, того же Сида Вишеза, он и жил как панк, и играл как панк, и пел как панк, и умер как панк. Если говорить, допустим, о наших панках, да, то, ну, согласитесь, Сашу Чачу Иванову, в общем, таким панком в жизни назвать очень тяжело, потому что это мальчик из хорошей семьи, получивший хорошее образование, имеющий хорошую работу, ну, и все такое прочее.
Но у меня такое ощущение, что вы сейчас про Дженни Роттена говорите. Одна и та же история.
Ну да, вполне. Невозможно.
Одна и та же история. Мальчик из хорошей семьи, который получил хорошее образование первичное, который хотел стать каким-то там дизайнером там, и так далее. И все, и увлекся пам. Между прочим, Sex Pistols, величайшая группа всех времен и народов, это продюсерский проект.
Это понятно.
Вот и все. И
Макларен.
И Макларен создал эту группу в своем магазине, где они все роились, эти 15-летние ребята. А его жена Вивьен Вествуд создала весь имидж этих пацанов, потому что ей нужно было продавать свои шмотки. Вот и все. А если говорить о Сиде Вишесе, там то же самое. Сейчас на юные панки начнут на меня там всякую анафему значит, насылать. Говорят, что старый пердун несет какую-то дрянь там. Но правда-то говорит о том, что Макларен нашел Сида Вишеса ровно в тот момент, когда у группы были большие проблемы. И он увидел совершенно дикого парня, который ни на чем не умеет играть. И ему нужно было продавать пластинки и делать американский тур, что он и сделал.
Ну да, с другой стороны...
И этот американский тур провалился с треском. Вот и все. А вся дальнейшая жизнь короткая Сида Вишеса в Америке доказала, что он ни черта сам по себе не стоит. И, в общем, хреново закончил.
Да, очень хреново и очень рано.
Вот и все. Хотя он крут, он бог рок-н-ролл.
А с Чачей впервые работалось, да? Вот
да,
так
конечно.
Вот плотно.
Да,
ну
конечно.
И как он, как наставник...
Милый, интеллигентный человек. Ведь поймите, в любом деле, когда мы хотим научиться водить машину, мы идем в то место, где нас научат водить машину. Если мы хотим научиться играть на балалайке, мы идем к учителю, который научит нас играть на балалайке. В данном случае я пошел к тому человеку, который, на мой взгляд, был одним из самых первых панк-рокеров нашей страны. Не самым первым, может быть. И я не собираюсь хронологией заниматься, но для меня, безусловно, одним из самых первых, потому что это происходило на моих глазах. И я подумал, что да, мне нужен этот парень, потому что он все это знает не понаслышке. Это его жизнь, это его музыка. Он может многое дать драматическим артистам, многое им рассказать, многое рассказать мне, мы можем о чем-то поспорить. Для нас это важно, потому что мы хотим сделать отличную историю для вас, для зрителей, для того, чтобы она была правдива во всем. Не только в литературе правдивые, не только в том, что они правдиво играют на электромузыкальных инструментах, но и правдиво для них лично. Они должны все это знать. И для этого нужны учителя. И Чачи, конечно же, справился со своей задачей.
Пьеса,
и справляется.
Пьеса английского драматурга. Все-таки, согласитесь, в Британии панк-рок, пусть он и недолго вот просуществовал как такое, можно сказать, главенствующее, да, даже философское направление, движение такое очень мощное. У нас в России, в Советском Союзе, у нас все-таки этого не сложилось.
Ну да, это так.
То есть
да.
Это был такой андеграунд, да? В общем,
ну да.
Вот не боялись вы ставить именно здесь, в России, спектакль о панках, который, ну, можно сказать, вообще на российской почве-то и не очень прижился.
Вот,
кому он будет интересен? На кого рассчитано?
Вот, ведь дело в том, что я вот уже... У меня такое ощущение, что теперь я начинаю рассказывать опять про фильм «Дом солнца». Это не имеет никакого значения. В драме это не имеет никакого значения. Это не о панк-роке. Любое литературное произведение, ну, о преступлении и наказании Раскольников, это не роман о студенте, у которого плохо с деньгами. Понимаете? Там совсем про другое идет речь. Вот и все. Это не более чем одежда. Нас интересует, когда мы хотим встретиться с какими-то чувствами, да, с какими-то очень острыми чувствами, с какими-то очень агрессивными поступками, которые мы можем наблюдать как зрители со стороны, да, и не бояться, да. Ну, как живет любое произведение, кино ли, книга ли, спектакль, картина, безусловно, визуальная, да. Вот. Самое важное это сами люди, что же произошло, что происходит между ними, какая боль и что там, предположим, правда. Или что там неправда, да, или какова она правда. А дальше мы, если у нас возникает дальнейшее желание, если удалось авторам нас как-то в эту историю втравить, мы уж сами начинаем в себе разбираться, что там моя правда, или правда их моя правда, или правда их совсем не моя правда. Это закон и задача драмы, она так существует, она бодрит и тревожит нашу душу. Больше ничего она и не делает. А это самое главное. Вот и все. Поэтому какая разница, какая это территория? Россия ли это, или Япония, или Марс, или Юпитер, или Лыткарино? Это не имеет никакого совершенно значения. Имеет значение человеческие чувства, человеческие судьбы, наша жалость к ним или наше презрение к ним и так далее, и так далее. Ну, так живет искусство. Я так бодро про это говорю, знаете, что теперь становится аж страшно. Знаете, так, в кино есть такая штука, да, а кино-то где? Да, вот, режиссеры много рассказывают, потом идешь смотреть кино и думаешь, господи, блин, ты так много всего этого говорил, где же это все, о чем ты рассказывал? К сожалению, вот, ну, я вынужден отвечать на эти вопросы, но, наверное, вот то, о чем вы меня спросили, и то, что я вам ответил, все-таки кому-то пригодится. Ну, хотя бы одному человеку, хотя бы один человек, мальчик или девочка, поймет, что я или мы имеем в виду. Ваш вопрос и мой ответ.
Насколько близко вообще к оригиналу ваша постановка?
Ну, любая постановка настолько близка к оригиналу, насколько возможно. Потому что любое произведение, будь то театральная пьеса или киносценарий, оно изначально структурировано автором. В нем есть и фактура, и структура. И в нем есть вот вся вот эта вот решеточка, да, которая задана автором. И ты это делаешь, ты над этим работаешь. Да? Но Другой факт, что один и тот же спектакль, ну, спектакль, прежде всего, самый лучший пример для этого. Одну и ту же пьесу в разных театрах вы увидите совершенно по-разному. Потому что одно и то же произведение три разных автора делают совершенно по-своему. В этом прелесть театра, конечно же.
А, ну да, и кино тоже получается.
Ну, в кино тяжеловато трем режиссерам поставить один и тот же фильм. Это такие редкие исключения. Да,
экранизации,
да, это есть, да.
А есть несколько вопросов, ну, точнее, не несколько, у нас очень много вопросов на сайте. А, единственное, я вот хотела узнать, у нас мы адаптировали для эфира песню «Люди из пластика».
Молодцы, ребята.
И я хотела спросить у вас, когда нам ее лучше послушать? Вот сейчас или сейчас мы отвлечемся на рекламу на какое-то время, а потом уже прямо сейчас?
Я бы на вашем... Вот если мы хотим доставить молодой аудитории удовольствие, я бы ее поставил сейчас, потому что я надеюсь, что нас слушают молодые ребята и девчонки, которые горячи сердцем, непримиримые. И она поможет им пережить этот гребаный день.
Угу. Вот так. Ну тогда «Люди из пластика», «Анархия», песня из спектакля прямо сейчас в эфире нашего радио.